Тема моего слова или серии бесед, семинаров, она состоит в том, чтобы раскрыть вот эту главную тему – сильные люди Библии. В книге пророка Исаия в 53 главе написаны слова, которые всем нам известны. Думаю, что эту главу мы читаем каждый месяц на вечерю Господню. И вот эта глава заканчивается такими словами. «Посему я дам ему часть между великими, сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Братья и сестры, кто эти сильные люди, о которых Бог засвидетельствовал на страницах Писания, как о мужах силы? Какие у них были жизненные принципы? И еще такой вопрос. Сильными становятся или ими рождаются? Невозрожденные люди, среди них есть люди сильные? Сильные полководцы, сильные военачальники, спортсмены. Братья и сестры, не об этих людях пойдет речь. Знаете почему? Потому что есть сила плоти, есть сила души. Душевный человек не почитает то безумием, написано, а есть сила духа. Так вот, сильными духом могут быть только возрожденные люди. Невозрожденный человек – сильным духом быть не может, сильной душой может быть, сильным телом может быть. Но у нас, друзья, пойдет речь о людях исключительно Божьих, святых, верных, которые могли сказать о себе такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Братья и сестры, вот об этих людях на страницах Библии мы будем изучать сегодня, завтра и третьего дня на протяжении нашего семинара. Итак, братья и сестры, мы в прошлом году, год тому назад, много размышляли о силе Бога нашего. Мы говорили, раскрывали суть этого имени «Я Бог Всемогущий». Это прекрасно, друзья, знать о том, что наш Бог, Он все может, и Его сильнее Бога нашего, сильнее Бога никого нет во вселенной. Вся власть, вся сила сосредоточена у нашего Господа. Он сильнее всех бесов, всех демонов. Братья и сестры, но сегодня у нас другая тема. Бог всемогущий, а я сильный. Я могу вместе с апостолом Павлом повторить: «Сила всемогущего Бога обитает во мне. Облекитесь могуществом силы Его». Народ Божий не имеет права демонстрировать свою немощь. Вы знаете, многие верующие демонстрируют всю жизнь свою немощь. «Я ничего не могу, я ничего не умею. У меня силы нет». Братья и сестры, нормальная жизнь христианина – быть не слабым, не немощным, а быть сильным. И Господь предназначил для нас эту силу. И когда я изучал эти все личности Библии, о которых Писание говорит, что это были люди сильные, они, братья и сестры, взаимодействовали и с Богом, они взаимодействовали со Словом Божьим. Это были люди сильные. И наша главная цель, друзья, чтобы нам не демонстрировать свое бессилие. Нам предстоят великие битвы в нашей жизни, и мы должны войти в число побеждающих. А для любой победы, друзья, нужна сила. Итак, братья и сестры, когда мы говорим о том, что мы должны быть сильными, знаете, какой основной аргумент я слышу от людей верующих? «Брат, ну так же написано о том, что... Посмотрите, кто вы возлюбленный. Немного из вас сильных, немного мудрых, немного благородных. Чего ты от нас хочешь? Вот мы такие немощные. Вот таких нас Бог призвал». Стоп. Друзья, неправильное подпонимание Священного Писания здесь обнаруживается. А именно, в чем неправильность? Бог тебя призвал не мудрым, чтобы поместить в свою школу ученичество, и чтобы ты на выходе из этой школы был мудрее мудрецов. Бог тебя призвал неблагородным для того, чтобы тебя облагородить, и чтобы ты знал правила этикета, потому что лучший джентльмен – это возрожденный христианин, чтобы ты мог перед царями знать правила этикета и доброго тона. Как написано, золотые яблоки в серебряных сосудах, слово сказанное приличное. Господь не благородного призывает, чтобы облагородить его. И немощного мира сего призывает Бог, помещает его в свою школу ученичества, для того, чтобы человек, который усвоил правильно уроки в этой школе, на выходе был сильнее Голиафа. Чтобы каждый немощный мог снять голову с Голиафа. И чтобы он был силен Божьей силой. И чтобы он мог иметь реальные победы в своей жизни. Итак, Бог нас призывает не мудрых, не благородных, не сильных, немощных. Посмотрите, кем вы были, да, об этом стыдно и говорить, для того, чтобы ты правильно усвоил школу ученичества, был мудрым, сильным и благородным. Это нормальная жизнь христианина. А вот как к этому прийти, друзья? Это школа. Это школа ученичества. Но это и есть нормальная жизнь христианина. Братья и сестры, итак, превосходная Божья сила, вся сила у Бога всемогущего, одно из его имен – это Бог Саваоф. Мы слышали сегодня об этом, это Бог воинств, Бог силы. И действительно, все люди сильные, они были сильны Богом. Их сила была в Боге. Они знали силу Божью, они познали эту силу, и они взаимодействовали с этой силой. Мы читаем эти слова замечательного пророка Иеремии: «Нет подобного тебе, Господи! Ты велик, и имя твое велико могуществом». 20 глава пророка Иеремии: «Со мною Господь, как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступили неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного, видишь внутренность и сердце, да вижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете, сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Моисей: «Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, которого не смотрит на лица и не берет даров». Братья и сестры, в молитве «Отче наш» Иисус Христос открыл эту же тему ученикам. Заканчивается эта молитва словами: «Ибо Твое есть царство и сила и слава». Друзья, вся сила у нашего Отца, сущего на небесах. Апостол Иуда заканчивает свое послание, которое состоит всего из одной главы, такими словами: «Могущему соблюсти вас от падения и поставить перед славой свою непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Братья и сестры, народ Божий должен знать могущественную силу Бога и чьей силой мы сохраняемся во спасении, в чьей силе мы сохраняем себя в неистово развращенном мире непорочными. Своей силой это невозможно. У Бога есть силы для каждого рожденного свыше. И, друзья, спасенные на небе, говоря такие слова, услышал я на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». Итак, братья и сестры, все великие люди Библии, все сильные люди Библии, они знали, что сила у Бога, и они взаимодействовали с Богом. Братья и сестры, когда Господь входит в наше сердце, написано: «Кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему, и он», написано, «буду вечерить с ним, и он со мною». Братья и сестры, Господь входит не один в наше сердце. Он входит со своим божественным словом и вместе с Духом Святым. Вот такая триада поселяется в нашем сердце. Слово Божье, оно не в отрыве от Иисуса Христа. Слово Божье, с одной стороны, это источник великой силы, но оно совершенно бесполезно, если человек не взаимодействует с Иисусом Христом, потому что сердцем Библии является кто? Христос. Главной темой Библии кто является? Христос. «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствует о мне. Вы знаете, есть люди, которые прекрасно были сведущие в Писании. Даже написали, был такой безбожник в России, Емельян Ярославский, который написал Библию для верующих и неверующих. Он цитировал ее наизусть, но это был негодный, закостенелый безбожник, и он никакой силы не имел. Есть люди, которые цитируют ее наизусть, но у них силы нет. Знаете почему? Потому что невозможно изучать Библию отдельно от правильного взаимодействия с Иисусом Христом. Библия без Бога силы не... Когда человек не пускает Христа в свое сердце, но хочет получить, знаете, как Симон Волхв силу, да? Силу хочет иметь, а с Христом взаимодействовать не хочет. Друзья, силы не будет. Силы не будет. Фарисеи знали Библию, читали ее, законники были, изучали, казнили тех, кто не выполнял букву закона, но во имя пасхального агнца надо распять истинного агнца. Быстрее. Распять истинного агнца ради обряда верия, друзья, силы не было. Братья и сестры, невозможно быть сильным или иметь силу от Писания, не установив правильное взаимодействие с тем, кто является Словом, имя которому Слово. Вот это ключевая мысль. Друзья, Слово Божье – это письмо Отца. Это письмо моего Отца. Отца, который открывает нам себя. Вы знаете, был период в нашей семье, когда нашего папы дома не было. Он 12 лет был в тюрьме. И мы читали его письма. И мы каждый раз ждали его письма. Мы радовались, когда письма из тюрьмы приходили. Мы торжествовали. Для нас это был праздник получить письмо от Отца. Знаете почему? Потому что мы любили папу. Мы знали Отца. Мы знали автора этих писем. И поэтому письма отцовские для нас было большой радостью. Друзья, невозможно иметь силу от Писания, невозможно читать, постигать, изучать, потому что Писание написано «открыл им ум к разумению Писания». Кто открыл? Господь. Это Его Слово. Оно будет запечатано для тебя до тех пор, пока ты не откроешь сердце свое для того, кто является сердцем Библии. Господь не откроет тебе свое слово. И силы от чтения ты иметь не будешь, если ты не имеешь открытого сердца для восприятия Господа Иисуса Христа. А когда Господь приходит, друзья, пир откровений божественных происходит в наше сердце, в нашем сердце. Господь вразумляет простых, Он преображает нашу жизнь, Он нас духовно оживляет, Он нас делает сильнее наших врагов, Он дает нам такие силы, Он так умножает наши силы, расширяет наши плечи, чтобы мы могли любой крест перенести, любые оскорбления, чтобы мы могли молиться о врагах наших, друзья, чтобы мы были сильнее врагов своих. Это Господь нас делает, но это не действует сила в отрыве от самого Господа, потому что Господь и Его Слово – это одно. Вы знаете, один пример я на эту тему приведу. В годы гонений я был очевидцем такого случая. Мы встречали одного брата-служителя, узника, а его ситуация была такая. Он был арестован в Московской области, у него было четверо детей, и младшему ребеночку был один месяц, когда отца не стало. Старшие дети помнили отца, они были повзрослее возрастом. А когда он через 4 года вернулся, вот этому младшему было уже 4 года и 1 месяц. И вы знаете, я наблюдал такую картину. Открывается калитка, заходит папа, старшие дети, которые помнили отца, живого, реального папу, они побежали ему навстречу. Папа пришел, обнимают, целуют, событие, праздник. Любимый папа дома. А этот младший ухватился за юбку мамину и не подходит к нему. Он аккуратненько подходит к своему сыну, опускается на колени, говорит: «Сынок, я твой папа». Он говорит: «Мой папа на шифонере», и показывает портрет его. «Мой папа на шифонере». Он аккуратненько достает свой портрет шифонера, прикладывает к себе, говорит: «Сынок, разве я не похож на твоего папу?» Он внимательно посмотрел, говорит: «Мой папа с прической, а ты лысый». Вы знаете, тяжело было сердцу отца, но он понимал, что должно пройти время. Этот сынишка знал папу на шифонере. Он любил этого папу на шифонере. Он каждый вечер молился о своем папе на шифонере. «Благослови папу, сохрани его от злых дядей». Но его познание папы на шифонере заканчивалось вот этим. Мне кажется, друзья, что многие люди, для многих людей Бог – это папа на шифонере. Для многих людей библейское послание, Слово Божье – это Письма папы на шифонере. Они не знают реального папу. Они не вкусили, как благ Господь. Они никогда не испытали на себе силы Божьей. Они не знают, что значит любить Бога всем сердцем, всем умом. Поэтому они постоянно в группе риска. Они постоянно нуждаются в покаянии. Они постоянно, говорят, встаю и падаю. Они не знают Бога. Поэтому для них непонятна сила Божья. Они не знают, что такое стоять в истине. Жить победной жизнью. Они не испытывают наслаждения от чтения Священного Писания. Кто для тебя Бог? Автор Библии. Ты имеешь с Ним отношения? Ты любишь Его всем сердцем, всем умом? Знаете, этот пример очень для меня был таким важным аргументом, чтобы мне проверить свои отношения. Нас в баптистских пеленках принесли в церковь, мы родились в баптистских семьях, мы баптисты в третьем поколении, нас принесли, мы усвоили с детства литургию, порядки, обычаи, традиции. А что дальше? А ты Отца знаешь, сущего на небесах? Или ты просто баптист в третьем поколении? Ну и что? Фарисеи времен Христа были детьми Авраама в 45-м поколении. А Господь как сказал? Секира при корне дерев ваших лежит, если не сотворите достойный плод покаяния. Ваше вот это религиозное обрядоверие, оно силы не дает. Надо знать Отца. Надо любить Отца. Надо взаимодействовать с Отцом, чтобы Его Слово было понятно. Чтобы быть сильным в Боге, чтобы Слово Божие приносило пользу, чтобы это не просто для галочки читать по плану Библию, вот сегодня две главы, завтра две главы, а чтобы это приносило плод твоей жизни, чтобы оно было растворено твоей верой, чтобы оно делало тебя сильнее. Надо установить правильные взаимоотношения с автором Библии, с тем, кто является сердцем Библии. Это письмо нашего любимого Отца, сущего на небесах. В словесном выражении Бог – это Его Слово. Итак, братья и сестры, первая мысль – это как во вступлении, что все сильные личности Библии, они знали не о Боге, они знали Бога. Они верили не в Бога, они верили Богу, а не лично Его и силу испытали на себе. Друзья, вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание – что наш Бог действительно силен. И мы много говорили об этом год тому назад. Мы говорили о том, что всемогущество нашего Бога выражается в том, что Он защищает, охраняет, сохраняет нас в спасении. Он умерщвляет, Он оживляет, Он поражает и Он исцеляет. Все, братья и сестры, мировые империи, которые имели отношение к народу Божьему, вернее, к гонению народа Божьего, неважно, народ ли это израильский или церковь, все они пали, потому что Бог сражался на стороне своего народа. Мы знаем сильнейшие империи, Древний Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, Римская империя, последняя империя богоборческая, это Советский Союз. И у него был, знаете, какой лозунг? Всемирный Советский Союз. Чтобы царство Антихриста, безбожие, вот эту идеологию установить на всей планете. Чтобы захватить весь мир под эту безбожную идеологию. И мы с вами очевидцы, вы знаете, вот и старички здесь присутствуют, кто учили в советской школе, кто захватили ту реальность, мы знаем, какая это была сильная власть, которая после Второй мировой войны еще прихватила 10 стран европейского блока, социалистического блока и покорила их безбожной модели. Этой безбожной модели покорялись 14 государств в Африке. Это многомиллиардный Китай, Северная Корея, Куба, Вьетнам и многие-многие другие страны, можно сказать, больше половина земного шара поклонялись вот этой идеологии безбожьей. Друзья, где она? Без единого выстрела пала. Почему это произошло? А потому что пал Вавилон, ибо там нашлась кровь святых. Братья и сестры, Бог на стороне своего народа всегда. Он покажет, что за ним последнее слово. Он говорит, что не защищу ли тех святых, которые вопиют ко мне день и ночь. Братья и сестры, Богу ничего всемогущему не стоит Иерихонские стены разрушить, или Вавилонские стены, или Кремлевские стены, или Берлинскую стену разрушить. Братья и сестры, Бог наш всемогущий. И Он показывал в истории, и на наших глазах показал свою силу. Он всегда нас на стороне своего народа. И тот, кто сына своего не пощадил, как с ним, и не дарует нам всего. И мы еще тысячи раз убедимся с вами в верности этой истине. Потому что наш Бог – это Бог сил, это Бог Саваоф. Итак, братья и сестры, мы знаем о том, чем заканчивается Библия. Она заканчивается удивительной вестью о том, что в книге Откровений написано, что 10 царей примут власть со зверем, передадут свою силу и власть зверю, они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он Господь господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. Братья и сестры, будет глобальная, вселенского масштаба битва с агнцем, то есть со Христом и со всеми Христовыми детьми. И мы стоим на пороге этого глобального, масштабного, вселенского масштаба битвы. И самая великая битва, друзья, еще впереди. Она будет не локальна в какой-то одной стране, она будет по всему лицу земли. И мы знаем, друзья, чем эта битва закончится. Она закончится победой Иисуса Христа, потому что Иисус Христос поражений не знает, друзья, Он всегда победитель. Знаете, почему мы спокойно ложимся и встаем? Знаете, почему мы спокойно смотрим в завтрашние дни? Потому что почему у нас и с вами есть христианский оптимизм? Знаете, почему мы не проповедуем о великой скорби, а мы проповедуем о пришествии Христа? Потому что все кончится победой Иисуса Христа. И поэтому мы спокойно ложимся и встаем. Нам с вами не надо сушить сухари на великую скорбь. Нам с вами не надо думать о том, чем мы прокормим своих маленьких детей, когда невозможно будет ни купить, ни продать. Мы не беспокоимся об этом, потому что мы знаем, что наш Бог, с которым мы в завете, Он позаботится о наших малолетних. И когда вы увидите все это сбывающееся, поднимите глаза ваши к небу и знайте, что близко избавление ваше. Братья и сестры, наш Бог, Он всегда победитель, это Бог сил. Не ждите пришествия Антихриста, ждите пришествия Христа. А с Антихристом Господь разберется. Нигде на страницах Писания не сказано «готовьтесь к великой скорби», написано «готовьтесь к пришествию». И не надо о великой скорби проповедовать, проповедуйте о пришествии. Это вселит утешение, бодрость и уверенность в народе Божьем на все завтрашние дни. Итак, братья и сестры, переходим к главной теме нашей беседы. На каких условиях всемогущий Бог немощного делает сильным? Сильные люди Библии, кто они? Какие их жизненные принципы? И в чем причина бессилия современного христианства? В чем причина? Друзья, и есть этому причина, и мы затронем и эти вопросы. Если у кого-то будет желание дополнить эту тему, когда я ее изложу, может, своим личным опытом, может быть, каким-то примером, это можно будет сделать. У нас, в конце концов, не лекции, а наше общение святых, да? И каждый из вас может эту тему дополнить, исходя из своего духовного опыта. Итак, друзья, сила Божья в жизни избранных людей. Апостола Павла мне хотелось бы привести в качестве этого примера. Он сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Я научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Братья и сестры, удивительные слова. Это, знаете, как цель, как вершина горы. Это как что-то такое для многих недосягаемое, к чему люди всю жизнь стремятся и не могут достигнуть. А на самом деле это нормальная жизнь христианина. К сожалению, братья и сестры, я не могу сказать, что я умею жить, я только учусь жить. Я еще не умею жить, вот так, как он жил. Я только учусь, а он уже умел. И он сказал так, что и в чести, и в бесчестии, при порицаниях и похвалах одинаковая стабильность. Показываем себе образец для подражания верным. Друзья, я не умею, я только учусь и стремлюсь к этому, и прошу у Бога сил, чтобы Бог мне тоже мог вот достичь этого в своей жизни. Все могу, умею жить. Братья и сестры, это сила. Апостол Павел сказал такие сильные слова: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Братья и сестры, даром ничего не бывает. За драгоценность надо платить. И для того, чтобы приобрести драгоценного Господа, друзья, апостол Павел был готов платить эту цену. И он пишет, что ради приобретения этой драгоценности, а Господь наш является драгоценностью, я ради Него от всего отказался. Вы знаете, когда мы принимаем Когда мы рассуждаем на членском собрании о том, кого допустить до крещения, кого не допускать, знакомимся, беседуем на членском собрании, на братском совете, я задаю всем крещаемым один и тот же вопрос. Говорю, скажи, от чего ты отказался ради Христа? Вот ты говоришь, ты покаялся. Ты говоришь, хочешь вступить в завет с Богом. Вот ты на сегодняшний день, от чего ты отказался? Лично ты. В свои 18 лет, 25, 60, 70, ради того, чтобы принять Христа. Друзья, каждый из нас должен от чего-то отказаться. Для того, чтобы приобрести эту драгоценность, надо отказаться. Не только от грехов, не только от пороков. От своих правил, от своих понятий. Написано, Иов говорит, я возлюбил Слово Твое больше, чем собственные правила. Чем свои понятия, свои взгляды на жизнь, свою систему ценностей. Друзья, от этого надо отказываться. Отвергни себя. И когда мы входим в Царство Господа Иисуса Христа, мы не входим туда со своими правилами и понятиями. В этом царстве есть царские законы, царские заповеди, царские определения, царские принципы, уставы. И вы знаете, все небожители, все ангелы, все духовные силы, существующие во вселенной, они безукоризненно выполняют все в точности, что Господь говорит. Вы знаете, любой сильный президент, любой император и царь, если это сильная личность, вот он написал указ, подписал его, да? А еще существует так называемая в любом государстве исполнительная власть. Есть силовые ведомства, есть тюрьмы, есть лагеря, есть концлагеря, есть военные министры. И знаете, для чего эти исполнительные силы существуют? Для того, чтобы в точность воплотить все то, что подписал президент. Вот то, чтобы оно работало в жизни государства. Все эти силы задействованы для того, чтобы воплотить в жизнь то, что вышло из-под пера президента. Друзья, а вот то, что сказал Бог, осуществляется всеми духовными силами во вселенной, в точности. И Господь говорит, ни одно слово мое не пройдет так. Господь нас нигде не обманул, Он нигде нас не просто не вел в заблуждение, Он нас не просто ни одного обетования просто нам так не сказал, которое не может исполнить. Все в точности. Все исполнится. Друзья, вопрос ко мне. Как я исполняю его? Мы готовы от Христа, от чего-то отказаться ради приобретения этой драгоценности, чтобы сделать твердым свое звание и призвание. Я в завете с Богом, я христианин. Господи, ради Твоих принципов я отказываюсь от своих принципов. Это как минимум. Братья и сестры, я хотел бы рассказать еще два таких тоже текста, сильные у апостола Павла. Он знал, что Бог всемогущий, но он хотел, чтобы и народ Божий был тоже всемогущим. И поэтому он пишет такие слова. «Братья мои, укрепитесь Господом и могуществом сил Его, не демонстрируйте свою немощь, не демонстрируйте свое бессилие, не бегите с поля брани, не будьте дезертирами, отступниками, проявите перед лицом всего мира, что вы сильны Богом». Не показывайте миру, не подавайте миру сигнал, что у нас Бог немощный, наш Бог слабый, Он бессилен нам помочь, у нас упование на врачей, на деньги, на взятки, на знакомства. Нет, демонстрируйте миру, что у вас есть всемогущий Бог. И у нас Бог не кукольный, не слабый, не музейный, не исторический Бог, наш Бог Саваоф, Бог всемогущий. И вот Он именно это хотел видеть лицо в церкви. Бог всемогущий, но вы укрепляйтесь этим могуществом силы, будьте сильны. Я тружусь, подвязаю силы Его, действующие во мне могущественно. И как Бог во мне действует, Он также может действовать и в вас. Братья и сестры, это для нас сильный призыв. Вот себя проверить, проанализировать. Господи, Твое слово у меня здесь в голове, как компьютер загруженный, лексикон обширный, много цитат, знаний, познаний, теологических всевозможных книжных знаний. Или Твое слово я сокрыл в сердце моем, растворил верою, и я силен Твоей силой. Братья и сестры, сегодня развивается книжное христианство. Книжное христианство. Но при этом бессильное христианство. Вы знаете, книжники, они всегда шли впереди палачей. Они всегда несли топор за палачами. И когда пришли волхвы в Иерусалим, кто первые сказали, ответили на вопрос Ирода, где должно родиться Христу? Книжники. Они очень хорошо были сведущие и знали пророчество. Друзья, но вот они знали, а поклонились язычники, волхвы. То есть их знание не привело к их богопоклонению. И написано, Господь стал открывать ученикам своим, сколько ему надлежит пострадать от книжников. Друзья, книжники, без которые не взаимодействуют с живым Богом, это самая разрушительная сила в церкви и в христианстве. Теологи богословия, книжники, обученные, магистры, доктора теологии и так далее, это самая большая разрушительная сила церкви, если они не знают силы Божьей, если они с живым Богом не взаимодействуют. Это те, кто, от которых всегда страдала церковь и всегда страдал народ Божий во все времена. И вы знаете, еще такая замечательная крылатая фраза принадлежит нашему замечательному брату Спирджену. Он сказал так об этих докторах богословия своих современникам. Этим бы докторам лучше бы быть пациентами у Бога. Больше бы пользы церкви было бы. Потому что они разрушали дело Божье. И своими знаниями не вели народ Божий к силе. Разоряли, потому что подкоп через эти всякие ложные, ложноименные знания всегда по церковь Божью делаются. Сегодня, друзья, самая большая насущная нужда, или я бы сказал так, что самая большая нужда в церкви не в том, что у нас, или недостаток наш, не в том, что нам не хватает систематического знания, у нас мало богословов в церкви, в братстве и в народе Божьем. Нет, у нас мало людей, которые сильны Богом, и которые сильны это слово растворить верою. И написано, приду на землю, найду ли веру на земле. Семинарии будут, знания будут, книжники будут. Людей, носителей живой веры в живого Бога не будет. Или их будет очень мало. Вот в чем сегодня банкротство христианства. Братья и сестры, я приехал в один штат Америки, и мне говорят, вот в этом колледже, вот этой богословской семинарии, такое обилие прекрасной богословской литературы. И мне один брат говорит, там есть 20 квадратных метров толкования первого послания апостола Иоанна. Я говорю, слушай, а сколько жизни Мафусала надо прожить, чтобы все эти толкования прочитать? Я говорю, мне достаточно первого послания Иоанна. Мне этого достаточно, чтобы иметь жизнь вечную, иметь силу от Бога и быть сильным Богом. Это не означает, что мы против литературы. У нас много литературы, полезной, вспомогательной, справочной. Друзья, но я помню совет одного служителя, который был сказан, когда мне было 18 лет. Этим советом я пользуюсь уже больше 30 лет. Знаете, какую нам дал установку духовную молодежи? А мы учились на библейских курсах. Кстати, с братом Михаилом вместе учились там. Лет 30 тому назад мы там впервые с ним познакомились. И он сказал так, говорит, в какой дом не приду, никто, говорит, Библию не читает, все толкования читают. Говорит, прихожу в один дом, вы что читаете? Мы толкование Лопухина. Прихожу в другой дом, а вы что читаете? А мы толкование Скофельда. В третий дом, а мы толкование еще кого-то. Говорит, и никто Библию не читает. Все только толкования читают. И он говорит, братья, до тех пор, пока вы не начитаетесь священным писанием, не насытите душу свою, не читаете никаких толкований. Не толкованиями надо истолковывать Библию, а писанием надо истолковывать все толкования. Если ты толкованиями, толкование любишь больше, чем писание, и уделяешь ему больше внимания, то Чарльз Финне говорит, ты отступник. Ты стоишь на пути отступничества. Братья и сестры, это очень серьезная вещь. Это причина бессилия современного христианства. Братья и сестры, я бы хотел бы рассказать о некоторых сильных людях в истории народа Божьего, которые были сильны, и они не демонстрировали свою немощь. Они были сильны. И вот об одном таком человеке хотел бы рассказать. Василий Александрович Пашков, 150 лет тому назад Господь коснулся его сердца. Он был четвертый по богатству в Российской империи человеком. Его род Пашковых занимал четвертую позицию. Дом Пашкова находится напротив Кремля, напротив Боровицких ворот. Это красивейший особняк. У Василия Александровича Пашкова были имения во всех губерниях Российской империи. У него был свой медный завод, у него были сотни гектаров плодородных земель, у него десятки тысяч крепостных крестьян было, но вот однажды живое слово проникло в его обрядоверие. Он жил в Петербурге, у него был дворец на стороне Эрмитажа, на стороне Зимнего дворца царского, недалеко, он был ближайшим соседом русских царей, был в друзьях, он был полковником элитной царской армии, которая отвечала за безопасность императора. Ну, как сегодня говорят, кремлевский полк, да? Вот он был вот таким полковником, который отвечал за безопасность императора и его семьи. Он был в большой дружбе с царской семьей, потому что цари с богатыми людьми дружат. И вот однажды, друзья, к нему в сердце проникло живое слово. Лорд Редсток посетил его семью и на английском языке свидетельствовал ему живое слово, живое Евангелие. Потом предложил ему помолиться. «Не желаете ли вы преклонить колени и покаяться перед Господом?» Господь коснулся его сердца, произошло оживление, Бог оживотворил этого мертвого обрядоверующего православного исповедника, сделал его новой тварью, сердце его загорелось любовью к Господу, и вы знаете, что произошло? Он не вышел из православия, он продолжал считать себя православным, но в своем особняке образовалась библейская группа уверовавших христиан, и они встречались для того, чтобы изучать Писание. Они встречались для библейских часов, продолжая верить, что можно реформировать православную церковь. Они не думали создавать нового движения, крыла, деноминации. Они не называли себя баптистами, евангелистами. Нет, они продолжали считать, что вот ту жизнь, которую они получили в Боге, вот можно принести в православную церковь. Их жизнь полностью изменилась, все пришло в движение. Он свои деньги стал использовать для того, чтобы создавать столовые для бедных, он издал несколько миллионов духовно-нравственной литературы, он стал посещать лично тюрьмы, воинские части, стал благовествовать своим солдатам, он стал посещать просто русские бани с русскими мужиками, чтобы ими там засвидетельствовать о Господе. Он открыл свои дворцы, малахитовые залы, где было все вышито шелком, было из драгоценных камней, было лучшие произведения искусств, живописи Голландии, Франции, Германии. И он все это открыл для простых кучеров, для людей всех сословий, которые открыли свое сердце для Господа, и стал проводить богослужения. Он издал песни «Голос веры», со своими дочерями пели, читали, изучали Писание. Кончилось тем, что его отлучили от православной церкви. А его Господь звал, друзья, потому что написано, если сердцем всем будешь веровать, а устами исповедовать. Он уже не мог не исповедовать свою веру, он не мог молиться под одеяло, он не мог прятать свое вот это вот новое начало, которое он получил от Господа. Он, друзья, стремился всеми делиться вот своей, вот этим, ну, вот своей верой живой в Господа Иисуса Христа. И однажды собрал у себя съезд. Съезд всех евангельских направлений. В то время уже параллельно происходило пробуждение и на Украине, и в Закавказье, и Павлов Василий Гурьевич, и штундисты каялись на Украине среди колонистов, немцев. Он решил все эти направления собрать в своем доме, особняке, провести совещание и создать что-то общее, что-то единое, выработать единую стратегию, единый устав, единое вероучение, чтобы объединить эти все силы святых и верных, рассеянных во всей империи российской. Кончилось это арестом всех делегатов первого в истории нашего евангельского движения съезда. Всех поместили участников этого совещания в Петропавловские, в камеры Петропавловской крепости, а еще несколько дней спустя приехал от императора поручик, исполнитель, и привез от императора ему расписку, где должна была стоять его подпись. И было сказано так. Что было сказано, я скажу позже. А содержание этой расписки перед вами. «Даю сию подписку в том, что впредь не дозволю себе участвовать в неодобренной православной церкви пропаганде каких-либо учений по вопросам веры и нравственности, а также употреблять кого-либо для такой пропаганды и учительства, причем уволю всех агентов, миссионеров и разносчиков книг. Равным образом откажусь от устройства самочинных молитвенных собраний, прекращу общение и всякие сношения с сектантами разного рода». И ему было сказано, если вы свою подпись здесь не поставите, за 24 часа вы должны покинуть Российскую империю навсегда. А что такое значит навсегда, братья и сестры? Значит, навсегда остаться со всей этой роскошью, заводами, землями, недвижимым имуществом. Навсегда. И вот теперь он стоял перед выбором. Драгоценный Христос, нетленные вечные ценности или тленные временные ценности. Я еще раз повторяю, это был четвертый по богатству человек. Как вы думаете, какой он выбор сделал? Братья и сестры, этот человек мог повторить с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе, и ради Него я от всего отказался». Он сказал этому поручику: «Передайте господину императору о том, кого мне больше слушать, вас или Бога?» Тогда ему было сказано: 24 часа, что вас на территории России не было. Он упаковал свои вещи на 2-3 каретах, через 24 часа, через сутки покинул Россию навсегда. Он много раз просил, чтобы ему дали возможность приехать, ему отказывали. Он умер в Риме, его могила в Риме. На прошлом месяце один из моих друзей привез мне фотографию, он посетил его могилку, там она ухожена. Он умер на чужбине. Он, находясь на чужбине, друзья, там продолжал вести переписку с управляющими своего имения. Об этом я немножко позже расскажу. Вот после того, когда он отказался подписывать вот этот документ, на следующий день министр внутренних дел доложил императору, я эту расписку нашел в архиве, в департаменте полиции, под грифом «Совершенно секретно». Он написал ему буквально следующее. «29 мая 1884 года я объяснил высочайшего вашего императорского величества волю отставному полковнику Пашкову и графу Корфу и потребовал от них подписки в том, что они впредь прекратят религиозную пропаганду, и предварил, что отказ от подписки будет иметь последствием воспрещения им оставаться в пределах империи. Пашков и Корф отказались дать подписку, заявили, что они добровольно подчиняются распоряжению о высылке их за границу и просят лишь о назначении им срока для устройства семейных и имущественных дел». Вы знаете, это была сильнейшая евангелизация императорского дворца и дома Романовых. Эти впервые цари задумали, что в нашей империи есть такие люди, для которых Иисус – большая драгоценность, чем все их заводы, роскошь, материальные ценности, за что держались все люди, к чему стремились. Они узнали, что в их империи есть те люди, которые, для которых есть большая драгоценность, большие ценности, чем это все. Друзья, они задумались, они испытали их силы и получили прекрасный ответ. Прекрасный ответ. Иисуса мы любим больше. Император, все материальные ценности мы оставляем тебе. Мы готовы. С тобою мы не заключим договор, подписку не дадим. Будем дальше проявлять верность нашему призванию. Будем дальше проповедовать о Христе. И вы знаете, оказавшись за границей, я находился в Бирмингемском университете Великобритании. Я целый месяц изучал там архивный фонд Пашкова. Там хранятся 30 томов рукописного фонда, вся переписка Пашкова со своими управляющими своего имения, где он в этой секретной переписке просил продавать заводы, продавать земли, продавать предметы роскоши. И знаете для чего? Для того, чтобы эти деньги инвестировать в Царствие Божие. Он просил: вот 500 рублей передайте брату Рябошапке на постройку Клуни. Как мне сказали, Клуни – это дом, летняя постройка такая, да, на 300-500 человек. Передайте Павлову на содержание 50 миссионеров. Передайте узникам в Герусы. Он содержал узников. Он строил дома молитвы. Он содержал миссионеров. И он распродавал свои активы и инвестировал все материальные ценности в Царство Божие. Вы знаете, друзья, что произошло 100 лет тому назад в России? 1917 год, сначала февральская революция, потом октябрьская революция. А знаете, что произошло со всеми богатыми людьми России, которые были его соседями справа, слева? В лучшем случае живыми остались. Все, что имели, все потеряли. Братья и сестры, а наш брат Пашков ничего не потерял. Знаете почему? Он все в копилочку, в тот небесный банк вложил, где вор не крадет, моль не ест, и ржавчины нет, инфляции нет. Он все сберег, он ничего не потерял. Он просто все перевел вовремя в духовное, в интересы Царства Божьего. Друзья, вот такими людьми я могу хвалиться. Вот такими людьми хочется похвалить. Это были люди сильные. Вот с этими сильными Бог будет делить добычу свою. Сильные люди Библии – это те люди, которые могут ради Христа от всего отказаться. Братья и сестры, будьте сильными. Докажите Иисусу Христу, что Он для вас драгоценность. Докажите. А у нас нет таких активов, такого имущества. У нас мы люди другого сословия. Мы люди другого сословия. Но каждый из нас может доказать Иисусу Христу: Господи, ради Тебя я готов. Я готов хотя бы отказаться от своих правил и от своих понятий и держаться Твоей истины и Твоих законов. Братья и сестры, хочется похвалиться еще одной сильной личностью в истории нашего братства. Мясоедова Мария Петровна, эту фотографию я нашел в ее уголовном деле. Она была 4 раза судима в России. Несколько слов о ней. Она была фрейлиной императорского дворца. Знаете, кто такие были фрейлины? Фрейлины. Знаете, кто это? Кто, кем они? Кто, это что? А? Это были особо благородные девицы, обученные многим наукам, которые были способны служить в чертогах царских и ухаживать за императрицей. Это были люди, приближенные к жене императора. И она была среди этих девиц. Она знала французский, немецкий, английский, русский. Она большую свою жизнь прожила во Франции. Ее отец был губернатором Новгородской губернии. Это был высокообразованный культурный человек. Воспитывалась в дворянской семье, в дворянском роде. И вот однажды, когда она уже была обручена с одним молодым человеком, тоже из дворянского рода, и они уже готовились к свадьбе, к браку, она шла по улицам Парижа и услышала проповедь проповедника из армии спасения. Он проповедовал о богатом юноше. Она, просто у нее любопытство взяло верх. Люди из разного сословия присутствуют. Там человек 300 стояло вокруг этого проповедника уличного. И она уже услышала последнюю часть его проповеди. Он заканчивал ее такими словами: «Одного только не достает тебе. Если ты любишь танцы, философию, образование, материальное богатство, ценности, больше, чем Христа, ты недостойна Христа». И она пришла домой, и эти слова ее поразили. Она стала подумать: ну, философию я люблю, жениха люблю, богатство люблю, танцы люблю. Неужели я без Христа? Неужели я, будучи православной, я без спасения? Господь ее обличил, она покаялась, получила рождение свыше. А на утро она нашла своего жениха и вернула ему обручальное кольцо. Не обручальное кольцо, ну, колечко, которое дарит на заручение, да, есть такая традиция. Она вернула ему и сказала: «Все мое сердце занято любовью к Иисусу Христу, и для тебя в моем сердце нет места. У нас брака не будет. Я принадлежу Иисусу». Вы понимаете, это был взрыв. В дворянском роде отец, когда узнал об этом, он ей лишил права на наследство, он отказал ей во всех правах как наследника, она лишилась всех привилегий, присущих детям дворянского рода, и она посвятила свою жизнь проповеди, служению в армии спасения. А в это время в Россию приехал Фетлер Вильгельм Андреевич, это, кстати, это тоже очень интересная личность, которая оставила прекрасный след о себе в истории. В этом году исполняется 60 лет со дня его смерти. Так вот, Вильгельм Андреевич Фетлер, он приехал в Россию в 24 года. Построил дом Евангелия на Васильевском острове в Петербурге. Создал церковь 2200 членов. И в 32 года он был изгнан из России, оставив после себя и дом Евангелия, и церковь устроенную, и 2 журнала, журнал «Вера» и журнал «Гость». И вот он, познакомившись с ней, говорит: «Мария Петровна, вы сегодня задаете Иисусу Христу один единственный вопрос. Господи, неужели на улицах Петербурга меньше грешников, чем на улицах Парижа? Неужели для тебя нет работы в Петербурге?» И вы мне, говорит, утром ответьте на этот вопрос, что вам Иисус скажет? Вы мне нужны в Петербурге. Но что вам Иисус скажет на это, ответит на этот вопрос? Он был такой интересный проповедник. Он был отцом 13 детей. И все его 13 детей играли на духовых инструментах. У них был семейный ансамбль. Он владел 8 языками, Фетлер Вильгельм Андреевич. И это был человек с подходом. И вот он приобрел ее как сотрудника, как соратника. Она редактировала его журналы, как высокообразованный человек. Она, используя свои каналы связи с той элитой царского дворца, она помогла ему приобрести этот участок земли, на котором был построен дом Евангелия. Но что самое интересное, друзья, знаете, что произошло? 17-й год, ее отец все потерял, едва живым остался, убежал за границу, а она продолжала служить Богу в Петербурге. В 28-м году ее первый раз арестовали. В 32-м году она оказалась на Соловках, в концлагере Соловецком, была задействована на лесоповале. В 35-м году она оказалась третий раз осуждена вместе с Шилой Иваном Никитовичем, помогала ему редактировать воззвание к братству. А в 48-м году, когда она освободилась, она уже была старушкой, потеряла зрение на один глаз, а вторым глазом видела только 7%. И чтобы как-то выжить, она нянчила чужих детей. Она за бесценок давала уроки английского, немецкого, французского там, в ссылке, в Красноярском крае. И она шила себе платье из картофельных мешков, из мешковины, из подкартошки. Вот это дочь аристократов. Но она никогда не жалела о своем выборе, что она осталась без жениха, без наследства, без банковских счетов, без привилегий. Она закончила свой жизненный путь в доме престарелых, среди инвалидов. У нее никого не было. И сохранилась ее переписка. Один брат из Петербурга до последнего дня ее жизни переписывался. И каждое письмо, оно несет отпечаток глубокой веры. Друзья, сильные люди Библии. Сильные личности истории. Сильными бы уделить добычу своей. Друзья, их сила была в том, что они любили Бога. Они любили Слово. И это были не просто теоретические головные истины. Они не были просто книжниками. А эти слова, полученные от Бога, от живого Бога, они растворяли верою, притворяли в жизнь. И они могли послужить своему времени. Как прекрасная тема прозвучала в устах Вениамина Петровича в Москве. Есть люди для своего времени, а есть люди своего времени. Она была человеком для своего времени. Она много потрудилась изволению Божьему. Ее могилу никто не знает. Она умерла, когда ей уже было за 80 лет в доме престарелых. Друзья, но оставила такой прекрасный след. Вот собою хвалиться не могу, а вот такими людьми хочу похвалиться. И хочу, друзья, чтобы эти примеры нас вдохновляли. Будь сильным! Это, друзья, призыв Писания. Облекитесь могуществом силы Его. Библия нам дана не для того, чтобы мы просто ее знали, а исполняли. Господь открывает свои глаголы тем, кто исполняет, блаженно читающий и исполняющий Слово Его. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.